Вот. Значит, у нас с вами три темы, без отношений, которые я хотел обсудить. Тема Суккот, праздник Суккот, тема Холе Муэд и тема, которой мы с вами занимаемся, Млахот в Шаббат. Я думаю начать с главной темы Шаббат, потому что как бы это основная тема, которой мы занимаемся, поэтому на нее должно хватить время. А остальные темы, насколько успеть, потому что вещь, конечно, она необъятная. За один урок трудно это все успеть. Значит, Барух Хашем, мы начали Млахот, то есть уже работы, которые запрещено делать в Шаббат. И вы заметили, там была вводная часть, которая связана с понятием, что такое работа в субботу. Также была часть, которая связана с понятиями, как сделал ненамеренно действие, вот, либо то, что называется псикрейша. Вот. Я надеюсь, что успели пройти этот материал. Вот. Если не успели пройти этот материал, обязательно нужно его пройти, потому что это все термины, которыми мы будем оперировать постоянно, в особенности, когда идет речь о млахот. Такие понятия, как псикрейша, она очень часто встречается, и его принципиально важно знать. Что? Как дополнительный материал я давал. Вот. То есть я поэтому говорю, что если кто-то это не читал еще, то это нужно постараться пройти. Вот. Теперь, там еще у нас осталась небольшая часть, то, что связано с Авдалой. Так, я отметил, что нужно это поучить на следующее занятие. Вот небольшой кусок. Вот. И мы пока это сегодня не будем обсуждать, начнем прямо с Млахот. Значит, несколько Млахот, которые были указаны в этом... В этой части не по порядку, а по мере, скажем так, обширности материала, я хотел бы начать с млахи, которая называется «даш», то есть на русском это переводится слово «молодьба». Так, то есть как бы процесс действия по производству хлеба, в данном случае мешкань, это было не производство хлеба, а нужно было просто вывести это, выделить красители, из которых потом красили различные предметы в мешкане. Вот. Но параллельно с этим мудрецы учат, что точно такой же запрет Торы идет все процессы, которые связаны с приготовлением хлеба. То есть спахать, засеять, вырастить, жатва и все остальные этапы. И параллельно этим этапам мы как раз и учим работы, которые делаются. Первая работа, которая у вас встречалась, это работа, которая спашка, так. Потом была работа, то, что называется, засеять. Потом жатва. Вот. И четвертая была, по-моему, работа как раз молодьба. Теперь, почему я хотел бы начать с молодьбы? Потому что, собственно говоря, сама по себе молодьба... Эта вещь, она как бы также не часто встречается в нашем обиходе, как и жатва, и засеивание. Засеивание есть более-менее варианты. В основном встречается не то, что называется авмалаха, то есть прототип работы, который был в мешкане, а всякие ответвления, то, что называется производные от прототипа. Толада, то, что вы учили под термином толада. Так вот... Сама по себе молодьба, она характеризуется следующим, что в том или ином фрукте, овощи, земляном продукте, если даже или на деревом растет, значит, есть там сам по себе плод. Есть как бы дом, в котором он растет. Так вот, вычленение этого самого плода из того места, в котором он прорастал, это и есть молодьба. То есть, когда это выделяется, это называется молодьба. То есть, в том случае, как это происходило во время молодьбы, то есть, прогоняли пару, я знаю, там, быков, допустим, за ними шло такое это тяжелое бревно, либо такой деревянное, скажем так... Ну, в общем, доска довольно большая, тяжелая. вот, которая за счет своего веса она давила на эти самые, то, что называется, колосья, и выделяла из них зерна. То есть отделяла колосья от зерна из колосья. Так, то есть зерно у нас является плодом и выделяется из того дома, в котором это зерно росло. Так, теперь. Это прототип. Прототип этой работы. Он не так часто встречаемый. Не так встречаем. Примеры, допустим, когда мы в нашем обиходе какие можно такие вещи придумать. Допустим, такой момент. Вам решили принести в гости такую как называется, связку бананов. Банана. Так, чтобы это было красиво, вам принесли прямо с этой самой ветвью. Так, чтобы красиво можно было поставить на стол. Да, как будто вот прямо только вот сняли с дерева, вот так вот самой ветвью принесли. Да, если они такой подарок сделают на субботу, то здесь будет проблема с запретом Торы. То есть просто отделить от такой ветки эти самые бананы будет связано с запретом Торы. Почему? Потому что отделение от ветки бананов является работой, которую делают в поле. Не делают его на дому. Так? Вот, соответственно, эта работа, которая будет сделана в данном случае, она будет являться запретом, работа запрещена Торой. Так? Теперь. В то же время...
Получается, допустим, огонёт черри, который тоже на веточке прицеплен.
Я сейчас как раз хотел к этому перейти. Вот, теперь, я не зря сказал про бананы, потому что таким образом, то есть то, что нам попадает домой, это, безусловно, попадает в более обработанном виде. Обычно попадает банан, они уже в более готовом виде. Если там даже есть связка бананов, то не идет с самой веткой. А идет как бы непосредственно, как бы это гроздь, непосредственно вот, связана между собой. Вот теперь, есть, допустим, виноград, в который тоже идет гроздями, правильно? Но грозди. Одно дело, когда это центральная ветка, так, которую обычно обрабатывают заранее, так, и уже на рынок то, что привозят, так, это уже сами грозди непосредственные, так, отделенные от ветки. Так вот в этом вся разница. Если есть вещи, то, безусловно, которые идут всегда гроздями. Так, и так нормально, когда подают их за столом. А есть вещи, которые так не идут. Помидоры, кстати, помидоры, то, что сейчас очень часто вы можете, сейчас уже пореже, был период, когда из теплиц, мне кажется, да, их подают такие очень красивые, крупные помидоры, не шерри, но которые идут именно в таком виде. Так, крупные помидоры идут красивой такой вот веточкой. Это нужно подготовить заранее, до субботы, ни в коем случае, чтобы это не дошло до субботы, чтобы это делать. Теперь, в отношении шерри это вопрос. Это вопрос, я постараюсь этот вопрос выяснить, проверить, потому что здесь очень все определяется, насколько принято это подавать так. Понимаете? То есть, если это вещь, которая в основном делается в поле, не подают так на рынок, не поставляют таким образом, поставляют в более готовом виде, это означает, что мы не можем так в таком виде это сами обрабатывать в субботу, то есть выделять. Вот, допустим, есть еще похожий пример, это... Перед Песохом есть такая традиция, продаются чеснок, да, вместе с длинными стеблями. Они не подаются так в течение всего года, только перед Песохом это такое происходит. Так вот, как раз это явный такой пример. Потому что это выделение от, не знаю, как это называется, от стебля, нужно делать это заранее, до субботы. Потому что это полевая работа, которую обычно делают в поле. То есть заранее, еще до того, как поступать на рынок. Есть такая возможность видоизмененным образом это сделать, но смотрите, как бы насколько это возможно сделать, допустим, вычленить сам банан, чтобы оставить всю кожуру из этого выделить, я не уверен, что это возможно, мне нужно будет перепроверить, это вопрос хороший, я не уверен, что это возможно.
То.
Ну, как бы да. Это вещь, которую нельзя делать дома, должно быть сделано заранее. То есть нельзя делать дом в шаббат. Дом это можно, нет проблем, главное, что не в шаббат.
Скажите, если помидоры осталось не веточка, а просто, знаете, зеленая...
Без проблем, это нет проблем. Это вещь, которую обычно мы в таком виде мы имеем дома большинство продуктов. Это вещь, которую обычно так не подают, не поставляют на рынок в таком виде. То есть, когда поступает это на прилавки, она гораздо в более готовом обработанном виде находится. Так, классический пример это вот как раз вот банан. То есть, потому что, почему, вы знаете, как бы вообще, как бы такой важный принцип, который объяснить в законах субботы, всегда есть вещи, которые очень ясно, четко модель представляют собой. Да? Классический какой-то пример, на котором мы можем ориентироваться. Да? Такой пример всегда очень хорошо иметь в голове, потому что по нему легко это запомнить и легко сориентироваться. Маринованные оливки
в банке, они
в
такой красивый веточкой
с листиками.
Маринованные
в таком
да,
виде подойти? Да. Хороший вопрос. По идее, да, тот же самый вариант, тот же самый случай. То есть, как бы я вижу, что это да, такой же запрет.
Можно вопрос?
Это все вещи, которые, условно, все нюансы, которые нужно перепроверять, но, на мой взгляд, пока то, что из того, что я проучил, это да, по идее.
Стручком. В стручке, это тоже даш, правильно?
Да, да, это вот самый классический даш. Это самый классический даш. Классический даш. То есть там есть такой момент, там есть один нюанс в отношении стручка. Дело в том, что когда он зеленый, сам по себе...
Он зеленый, его можно съесть.
Он зеленый,
сразу.
Вот. Тогда как раз это не проблема, потому что и то, и другое является едой. Возникает проблема, когда часть является именно только, скажем так, домом или местом, в котором растет плод, и сам плод, вот отделение плода от места, в котором он рос, вот это называется даш. Но когда у вас и первая часть, то есть как бы там, где он рос, тоже съедобная вещь, то есть получается и то, и другое является едой, то тогда нет такой проблемы. Нет такой проблемы. Так, вот. Теперь, есть производные от этой работы, то, что называется мефарек. Как на русский перевести эту работу? Выделять на части. Дело в том, что это включает в себя такой широкий спектр, что легче я вам привести примеры, нежели определить это на русском, как это будет называться. Принцип, это принцип, он тот же самый, как в молодьбе. То есть мы выделяем продукт, то есть пищевой продукт какой-то из места, в котором он пребывал. Так? То есть в данном случае не обязательно, мы уже не будем говорить слово, что он рос в этом месте, но он там находится. Придумал пример. Так, допустим, молоко. Молоко, которое находится, допустим, у животного, это вымя. Так, выделять это самое молоко, это является вот такого рода производной работой от молодьбы. Так, то есть, опять-таки, у нас есть пищевой продукт. Так, он выделяется из места, в котором, скажем так, это производилось, росло, зарождалось и так далее и тому подобное. Так, и поскольку как бы у нас мы с этим часто можем сталкиваться в силу того, что, о том, что есть кормящие мамы, и возникает много-много связанных с этим вопросов. Так, что в данном случае делать? Поскольку это актуальная тема, я хотел немножечко остановиться на этом моменте. Значит, несколько случаев, несколько моментов. Вообще я советую как бы сразу раздать, чтобы если что, вы могли смотреть. Один из вариантов. Значит, несколько моментов. Прежде всего, бывает такая ситуация, без Аташем, я надеюсь, что не будет происходить, но когда ребенок в силу тех или иных обстоятельств, ребенок, младенец не может кушать, как это обычно делается, то есть нет сил сосать грудь. Так, теперь, в обычные будние дни мама ходит, либо она может помочь ему, так? То есть, как бы сцеживая, она может помочь ему. Вопрос там возникает, как это делать в субботу. То есть, само по себе процесс сцеживания, это как раз та работа мефарек, о которой мы с вами сейчас ведем речь. Да? Сцеживание молока. Теперь, как вы знаете, есть для этого средства, то, что называется, не знаю, как это, машава, сказать по-русски, как это... молокоотсос. Механический и электрический. Так, теперь. О электрическом, конечно, мы не можем в шаббат вести речь. Это, безусловно, никоим образом невозможно. Даже возникал вопрос, спрашивали у мудрецов нашего поколения, можно ли поставить такой молокоотсос на таймер. Таймер так, чтобы когда он начинает работать, можно было воспользоваться им. Вот. И я видел то, что написано от имени Рава Ильяшева Зихрона Левраха, о том, что он сомневается, что такого рода косвенный способ, то есть непрямое действие, когда человек сам не оказывает никакого действия, он тоже не разрешал. Поэтому, если мы с вами идем речь только о механическом таком средстве. Так? Теперь. Поскольку женщина в данном случае, начнем такой ситуации, допустим, не идет речь о том, что ребенок плохо кушает, а кушает нормально, но молока слишком много. И это проблема. Это проблема, это в шаббат. Женщине нужно как-то освободиться от этого молока. Теперь, по идее, если сцеживать этот самый момент так, чтобы молоко пропадало, то в этом нет уже запрета Торы. Да, то есть проблема. Запрет Торы в том, что человек берет этот самый плод себе для своего использования. Как только он это делает, как бы, скажем так, на землю, вот, то уже в этом нет запрета Торы. Но в данном случае, поскольку эта вещь, ну, сам я так понимаю, занимает довольно серьезные усилия сцедить это молоко, поэтому пользуются часто вот этим самым молокоотсосом механическим, так, что это легче сделать. И хотя, несмотря на то, что у женщины есть намерение после этого это все молоко вылить, она не оставит это для ребенка, но поскольку она сейчас, в данном случае, она сцеживает его в емкость, в которой это молоко может сохраниться, здесь еще есть проблема с запретом мудрецов. То есть уровень Торы мы уже минули, нет здесь проблемы с Торой, вот, но запрет мудрецов при этом еще присутствует. Как в данном случае можем решить тоже запрет мудрецов? Я видел, написано, и в Орхот Шаббат написано, и от имени Рава Ильяшева Зихрона Левраха тоже это приводится, что нужно положить в этот самый молокоотсос, ну, саму емкость, вещь, которая делает это молоко непригодным. Допустим, не знаю, какую-то таблетку. Или вещь, которая, ну, то есть, как бы, которая портит вкус. И тогда уже ясно становится в данном случае, что не будет это применено. В противном случае мудрецы опасаются, что поскольку молоко уже есть, женщина может передумать, вот, и воспользоваться молоком, и тогда будет совершен запрет. Так, теперь, еще несколько моментов, которые я видел написанным, довольно интересные. Один из них был написан от имени Рав Ильяшева Зихрона Левраха о том, что когда, допустим, грудь наполнена молоком, то есть в избытке, то буквально малейшее касание уже вызывает того, что молоко выходит. Так? Так вот, был написан от имени Рав Ильяшева о том, что вот это самое первое молоко, так, оно не является еще запрещенной работой мифарк, то есть то, что мы с вами сейчас говорим, выделение плода. Он считает, что такого рода вот первое это молоко, поскольку оно в избытке, то оно уже как бы находится, присутствует там, нам не нужно, оно не вызывается тем, что ее нажимают. Обычно, когда, чтобы молоко появилось, нужно вызвать этот самый процесс выкачивания. Так, и тогда, если вы слышали, как бы, как образуется молоко, все того, что это кровь превращается в молоко. Так? Так вот, за счет того, что идет это самое выкачивание, идет процесс вырабатывания молока. Но когда молоко находится в избытке, то есть часть, вот этого самого ближайшего, скажем так, выходу, которая уже присутствует там, оно не выделяется. И поэтому то, что нажимается, нет в этом ничего страшного. Бывает очень часто, что может возникнуть, это, ну, женщина начнут опасаться, о том, что любое нажатие в субботу, это будет проблематично, потому что она сейчас делает это не намеренно, а молоко просто-напросто идет очень быстро и легко. Нужно знать, что вот есть такое мнение довольно как бы, понятное, вот, что вот это вот легкое нажатие, оно не является еще запрещенной работой. Так? Еще один момент, который с этим связан, это как раз тот случай, который я вам привел, что когда ребенок плохо кушает, в том смысле, что когда даешь ему бутылочки, то он, младенец, кушает нормально. Вопрос в том, когда он это не желает делать. Так, то я видел, тоже написано, от имени Рав Леашева, Зихрона Левраха, что не нужно женщине для этого специально искать какое-то другое молоко, чтобы его накормить. Так? Когда возникает такая ситуация, разрешается женщине помочь ребенку. Так? То есть помочь ребенку каким образом? Измененным образом. Вот. Так написано просто. Измененным образом сцеживать ему молоко. То есть помогать младенцу кушать. Так? Теперь, что значит измененным образом? Как в данном случае, какой здесь может быть измененным образом? Я специально подошел по этому вопросу посоветовать с Равом, что называется в данном случае, как можно сцеживать измененным образом в данном случае. Вот. У Рава тоже заняло время это придумать, пока вот просто он не сказал, что это просто-напросто, когда делается это, руки ставятся наоборот и нажимается на грудь вот таким вот образом. То есть просто-напросто по-другому. Так, когда... А?
То есть, грубо говоря, руками можно.
Да, но вопрос в том, как бы не как обычно это сцеживается, то есть не обычным способом, а измененным способом.
То есть даже с целью использования.
Да. Да-да, ну кормить ребенка, конечно. В данном случае, то есть ей не нужно, так написано даже это Рав Леашева, что не нужно причинять излишнее излишнее неудобство или для младенца, можно таким вот образом сделать. Насколько это осуществимо реально, это как бы. Вам это было более известно, чем мне. Так, в принципе, то, что касается этой темы, то, что я хотел сказать, если есть вопросы, то пожалуйста. Теперь, да, но в данном случае, как бы вы сами понимаете о том, что здесь не может быть никаких игр, в том смысле, что сначала она сказала, что это делается все, допустим, не в эту самую молокоотсос делается, а сразу прям в раковину, так, вот, но потом какую-то часть, не знаю, допустим, это в миску, а потом эту миску решили все-таки использовать для какой-то другой цели, допустим, не ребенку, а для другой какой-то обработки. Нужно все понимать о том, что если это все сцеживается для потери, должно быть так до конца. До конца, то есть просто-напросто, если в раковину, то в раковину. Так?
Если это для потери, то это тоже нужно делать измененным образом?
Нет. Если это непосредственно в раковину, допустим, идет, то это можно делать непосредственно там. Да. Разрешается сделать, потому что... Но опять-таки идет речь о том, когда женщина чувствует, что это больно. Это больно, это может быть вызвать те или иные неправильные вещи. Не просто так. Не то, что если он говорит, что, допустим, не знаю, посоветовала какая-то подруга о том, что это хорошо для профилактики, я знаю. Понимаете? Потому что все-таки здесь идет речь о том, что есть необходимость в этом настоящее. Так. Дальше. Есть несколько моментов, которые связаны с выделением соков в силу запрета, то, что вы учили как раз в книге. Вы знаете, что мудрецы постановили такой запрет, когда выходит из тех иных плодов сок, так, допустим, я знаю, там у нас был виноград, сочный виноград, вот, там, не знаю, взяли на рынке такую вещь, принесли домой, он был уже немножко помятый, вот он стал просто-напросто давать свой сок, этот сок запрещается употреблять, так, если идет речь о винограде. В маслинах, я не знаю, насколько это возможно в наше время, такие сочные маслины, чтобы они давали такой сок. Но, в принципе, то, что указано, запрет Торы касается именно винограда и маслин, потому что их в основном всегда держали именно для производства либо соков, либо вина, либо масла оливкового. Теперь, но в наше время ситуация изменилась, что вещи, плоды, которые не были запрещены Торой, в силу того, что их в основном используют для еды, допустим, апельсины, все цитрусовые, так, используя в основном для еды. В наше время производство соков из любых продуктов, она очень просто широко поставлена на ногу. Вот, и я видел даже соки, которые делают из кактусов. То есть есть просто очень широкое производство этих вещей. Поскольку стало широким производство этих вещей, то есть возникает вопрос, что часть, по крайней мере, продуктов, они тоже становятся запрещены Торой или, по крайней мере, строгий запрет мудрецов. И прежде всего к таким видам вещам относятся цитрусовые. Так, то есть мандарин, апельсин, лимон, эти все вещи, с ними надо быть очень осторожным. Что значит быть осторожным? Давайте приведем несколько примеров. Допустим, лимон. Лимон, значит, решили нарезать лимон, чтобы поставить на блюдце на стол. Вот. Но когда резали, резали это не острым ножом, а таким ножом, который наверняка дает сок, потому что приходится на него нажимать, и он в итоге дает сок. Вот сок, который остается в данном случае, да, если появится мысль, допустим, его еще немножко посладить, да, чтобы можно было потом его выпить, его категорически запрещено пить. Да? Почему? Потому что мудрецы постановили о том, что то, что выходит из продукта, который может быть использован для соков, так, поскольку есть опасность, что человек захочет добавить и выделить, уже выжать непосредственно сам своими руками этот самый сок, поэтому мудрецы запретили пить, использовать сок, который выделился сам по себе. Мы не собирались его, в принципе, делать, но он выделился сам по себе. Так, так вот, такого рода сок он запрещен. Другой пример. Когда у вас есть долька лимона, вы положили его в стакан, чтобы он дал свой вкус. Сам по себе положить его в стакан с чаем, нет проблем. Да, потому что мы не делаем никакое действие с ним, просто положили его, вода получила вкус, вкус лимона. Но если мы в этом же чае нажмем на этот самый лимон, чтобы он еще больше вкус дал, то это уже будет запрет, запрет Тора, запрет мудрецов, в данном случае это вопрос. Но будет запрещено наверняка. Так? Понятно. Теперь. Нет. Главное не использовать. Вот и все. После шаббата, да. Нет, после шаббата, безусловно, можно его использовать. Главное, что в шаббат нет такого разрешения.
Вроде бы в книжке было написано, что Ирием Керши Зевияду
Что, ну, нет. В том смысле, что ну, если он идет ли ибу, тогда что?
Там было написано, что если не проверишь лимон, и вышел сок, резали на клинах какой-то, и вышел чуть-чуть сок, то, вроде как я поняла из книжки, что нужно это сразу выбросить.
Нет, нет. То есть, как бы, да? Нет такой цели обязательно выбрасывать этот сок. Он может находиться у вас. Главное о том, что его нельзя использовать. Поэтому, собственно говоря, Рав Ляшев, он пишет так. О том, что если делается такой момент, что это вы знаете, что у вас не очень... у него не написано было именно, каким ножом это делается, но я видел написано в Орхот Шаббат такой момент, что если делается тупым ножом, ну, не острым ножом, скажем так, о том, что есть большой шанс, что выделится сок, то это нужно делать на столе, а не на блюдце. Потому что блюдце у вас это все сохраняется. То есть вы должны резать на блюдце, либо на какой-то досточке, которая у вас не будет это сохраняться. Так? Тем самым показывает о том, что вы не намерены этот сок поддерживать. Теперь, если получилось так, что приготовили фруктовый салат, вот, и выделился сок, то, по идее, в этом соке нет проблем. Почему? Потому что он у вас смешан с едой. Вы делали это для еды, вы не собирались делать никакой сок непосредственно. Вот, поскольку он находится у вас едой, и он выделяется в процессе, скажем так, употребления этого самого салата, да, там и сям бывает нажимают. Вот выделяет этот самый сок, поскольку это делается в процессе еды, то нет в этой проблемы. Приведу это еще похожий пример. Маме, допустим, захотелось дать ребенку, тому самому младенцу, немножко эшкалит. Эшкалит, так? Он не может еще пока ничего жевать. Но дать ему сок, очень полезный сок, эшкалит, желательно. Что она делает? Так, то есть она разрезала эшкалит, и она ложечкой начинает так придавливать, так, что выделяется, собственно говоря, этот самый сок, и она дает младенцу этот самый сок. Нет в этом проблем. Хотя, казалось бы, мы выделяем непосредственно этот самый сок, то есть та работа, которую мы с вами говорим, что она должна быть запрещена. Но поскольку это делается в самом эшкалите, то есть у нас замешан сок вместе с мякотью, то есть едой, которая там есть, это неразделенная вещь, нет в этой проблемы.
Это для ребенка нет проблемы, не для нас?
Нет. Нет такой проблемы. Поскольку это вещь смешанная. Смешанная? В смешанном виде.
Когда она уже в ложке, она становится смешанная, то это не проблема.
Да, но поскольку это выделяется, это вот как бы мы, то, что уже появился этот сок вместе с едой, нет проблем в этом, понимаете? Поэтому поднять это на ложке, то, что она будет уже не в смешанном виде, тоже нет проблем. Так, кстати, браха на это будет шаколь. Потому что возникает вопрос, это будет, какой должен браху говорить буре приаец. Хазуныш говорит, что должны говорить на это браху буре приаец, но это традиция говорить на это браху шаколь. Да. Да. То есть здесь проблема с бананом в другом плане. Проблема с тойхен.
Да.
В шкалите такого нет. Здесь немножко разные вещи вы спрашиваете. Mm-hmm. Насчет банана все-таки мне нужно перепроверить, поэтому я здесь немножко пока не могу вам ответить правильно на этот вопрос. Вот. Насчет шкалита это да. Это так. Теперь. На рыбу выжать лимон нет какой-нибудь проблемы, я думаю, это вещь известная. Вот. Теперь, но в чай, безусловно, выжимать таким образом лимон нельзя. Принцип здесь такой, очень простой, нужно его просто запомнить, о том, что когда мы выделяем сок для еды, то есть на еду, как мы знаем, что мы выделяем для еды, мы выделяем его на еду, это разрешено. Когда мы выделяем сок для жидкости, то есть что означает? Мы ее делаем, выделяем его в жидкость, допустим, выжимаем лимон, в чай, то это запрещено. Да?
А если, допустим, выжать лимон на сахар и сахар положить в чай?
Есть такое мнение, приводится. Мишнбрур приводит этот самый как раз момент о том, что таким образом это делать. Я видел написано от имени Рава Лиашева, что в наше время эта ситуация изменилась. Несколько изменилась. Вот. Ну, опять-таки, то, что написано в Мишнабруре, написано в Мишнабруре. То есть Мишнабрур, да, это разрешает делать. То, хорошо, давайте перейдем к следующей теме. Еще несколько нюансов, которые я хотел просто в нескольких штрихах сказать по поводу работы, что называется хариша, то есть обработка земли. Значит, есть несколько запретов, связанных с этим, в частности, допустим, о том, что дети играют в песок. Да, в шаббат дети любят играть в песок, это проблема. Это проблема, даже если это специальная песочница, которая специально для этого отведена. Вот, по идее, нельзя разрешать детям это играть. Вот, когда это да, разрешается, если этот самый песок, он очень-очень рассыпчатый. Я видел два разных... степени этой рассыпчатости приводится первое мнение Рава Лиашева, что это должно быть вообще на уровне пепла, то есть очень-очень-очень тонкий. Вот. И в Орхот Шаббат я видел, приводится мнение, что это должно быть так, это настолько сыпучий, так что если берется в руку, сразу он из руки выскользает. Если вы знаете такие песочные часы, в них как раз, вот, мне кажется, такой вот похожий мелкий песок. То, что я видел в наших песочницах далеко, это не так. Это не всегда так, это бывает крупнее. Так что дети могут позволить себе из этого песка что-то строить. Собственно говоря, все, что ребенок, почему он так любит играть в этот песок? Потому что да, это строительный материал, что там можно раскопать. А если это песок, который очень, так сказать, зыбкий, если он такой зыбкий, ребенок просто не захочет в него играть, это ему невыгодно. Понимаете? Вот, это как бы взаимосвязанные вещи. Если это песок удобный, то, соответственно, это признак того, что нельзя им пользоваться. Еще несколько моментов, вы видели, написано было в книге, в которой мы учимся, о том, что проблема бегать в шаббат по траве по той самой причине, о том, что здесь могут возникнуть, как бы, что человек может затормозить резко и получится так, что он делает яму. Вот. Несмотря на то, что это яма, безусловно, он не собирался делать, но, тем не менее, остается запрет мудрецов о том, что он так или иначе делает эту самую яму. Но в то же время с коляской ездить по таким моментам, допустим, я знаю, когда уже есть более дождливая погода и земля рыхлая, нет никакой проблемы провозить коляску по местам, даже если есть такой момент, что коляска может давать свои следы. Почему? Потому что написано в трактате Бейтса, Раш приводит как раз это мнение, что когда коляска едет, она не взрыхляет почву, она ее приминает. Она ее приминает, так? Это немножко разный способ, поэтому здесь уже нет запрета вспашки. Да? Взрыхление почвы здесь как такового нет. Еще один момент. Бывает так, что кто-то нам подарил кроссовки, в котором есть, не знаю, там на подошве написано слово «спорт» или что-то в этом роде, или очень жирно выделенный размер обуви. Вот. Так что, когда человек наступает, сразу выделяется рисунок определенный на земле. Если человек просто идет по такой обуви, нет проблем. Оставляет следы, все равно, поскольку мы учили, что то, что человек делает ненамеренно, он совершенно не заинтересован в этой вещи, то нет в этой проблемы. Вот. Но если ребенку захочется специально ставить печать на земле, такой самой обувью, вот здесь как раз возникает проблема, то есть опять-таки нужно ребенку об этом указать, потому что это нельзя делать. Тем не менее, допустим, сейчас очень самое время пользоваться медом, правильно? Если ребенок начнет у вас ложкой рисовать буквы в меде, это будет запрещено. Запрет мудрецов, но тем не менее это запрещено. Хотя это сразу после этого пропадает. Нельзя делать. Так, еще один момент. По той же самой причине есть традиция, по крайней мере в харидинных кругах, что наши дети не играют в субботу в футбол. Вы можете увидеть, что есть дети, которые, да, играют в футбол, но, насколько я узнавал это, и Урава узнавал это, что традиция не играть в футбол, не давать детям играть в футбол на улице. И даже если они играют на мощеном месте, потому что возникает опасность, что сегодня на мощеной, завтра будет на земле играть в футбол. В то же время дома нет никакой проблемы, могут гонять мяч, не запрещают. Опять-таки, если соседи позволяют. Это то, что связано с этой работой. Теперь еще один момент, который хотел указать. Бывает такое, особенно в дверях, в котором, когда они закрываются, штыри входят в пазы специальные, которые есть наверху и внизу. Так? Бывает такое, что лунка, которая находится внизу, она засоряется. И таким образом дверь тяжело закрыть. Просто тяжело закрыть, провернуть и не закрывается. То в таком случае разрешается то, что засорилось, то пыль, которая появилась там, опять-таки, как бы выкапываем яму, вроде бы, да, разрешается это делать. Так? Вот. Правда, здесь с точки зрения мукцы проблема возникает. Вот. Поэтому, условно, это не делать руками. Вот. Можно, по идее, сделать это, не знаю, спичкой, допустим. Но если это можно сделать каким-то все-таки измененным образом, потому что есть мнение, что передвигать мукцы палкой, так, есть мнение таза, о том, что это тоже проблематично. И поэтому, если это возможно сделать немножко другим способом, не знаю, выдуть, допустим, вот, либо, по крайней мере, сделать как-то косвенным образом, то это было бы правильнее таким образом сделать. Так. Теперь следующий момент. Еще было несколько моментов, которые были связаны с вырыванием вещей. И в данном случае приводился пример в книге, связанный с горшком, в котором есть растение. Так, теперь, горшки бывают разные. Бывают горшки, которые сделаны из глины, обжженной глины, вот, обожженной глины. И есть железные, есть пластиковые. Железных, по идее, нет проблем, так, потому что он не пропускает ничего. Помните, вы учили в книге о том, что есть горшки, которые имеют внизу дырку, то, что называется ацит на кув, и он, по идее, перемещение такого горшка, если поднять его с земли, так, то он будет просто на запрет Торы, потому что он питается из этой земли. И есть то, что называется без всякой дырки горшок, который находится. И здесь возникает много разных нюансов. Я только хотел указать о том, что если такой горшок из пластика, то здесь нужно устражить, потому что природа пластика нам толком неизвестна. Неизвестно мудрецы тех поколений, которые запрещали вот такого рода горшки, они запретили бы пластик, либо не запретили. Поэтому нужно устражить, считаться, что как будто это горшок, как будто там есть дырки. Как будто есть там дырки. Вот. И такого рода горшок нужно не перемещать. А если да, перемещается, то перемещается непосредственно, не отрывая от пола. Кстати, в книге, которую я, ну, которой мы учимся, Кицур Алхот Шаббат, там этот вопрос не проясняется. О том, что можно ли это перемещать по самому полу. Допустим, не знаю, нужно хозяйке убрать в этом месте, можно ли сдвинуть в другую сторону самый горшок. Так? Если не поднимается, то в этом нет проблем. Можно его сдвинуть. Главное, чтобы не поднимать его с пола, не отрывать от земли. Так? Что не земля?
В книге, насколько я поняла, написано, что в доме, так как у нас пол,
вдоль?
В доме.
А, в доме? В
доме. Так что это не пол, а не земля. То есть, соответственно, нет запрета.
Есть разница.
Есть,
есть разница. Дело в том, что одно дело, когда бетонный пол, другое дело, когда мраморный пол. Так, когда это пол бетонный, здесь есть проблемы. Считается, что бетонный пол, он да, питает. Он да, питает. Это тот пол, который у нас в основном сделан из шайши, нет в этом проблем.
То, что вы сейчас говорили, это касается бетонного пола?
Я поэтому сказал, что даже если это бетонный пол, в котором есть питание, но перемещать по самой земле, не отрывая, нет в этом проблемы. То есть там же, даже где есть питание, все равно, не отрывая от земли, нет проблем перемещать эту вещь. Теперь я хотел бы сказать несколько слов по поводу Суккота и Холе Моэд. По поводу Холе Моэд, это вещи, которые нам кажутся такие праздничные будни. Вот. Нужно знать, что на самом деле, что запрет тех или иных работ, есть мнение мудрецов о том, что это запрет Торы. То есть те работы, которые у нас не разрешены делать Холе Моэд, они не разрешены Торой. А не мудрецами. Просто Тора дала возможность мудрецам определить границы этих самых работ, которые будут запрещены. Так? Приду вам пример. Работа, которую делает, которая, скажем так, вся работа связана с производством хлеба, начиная от того, что вспахать, то есть взрыхлить землю, засеять, оторвать из земли, так, то есть то, что называется жатва, молодьба, то, что мы с вами говорили. Сама по себе молодьба не мифарок, а то, что молодьба, эти вещи, они не разрешены в Холе Моэд. Да? То есть если человек решил, что в Холе Моэд у него появилось свободное время, ему хорошо обработать свой огород, то это проблема Торы, запрет Торы. Так? В то же время работа, которая начинается с замешивания теста, то есть вот, месить тесто, вот, отбор, варка, безусловно, это все работы, конечно, разрешены, опять-таки, если они делаются для Холе Моэд. Теперь несколько вещей еще, которые важно знать. Покупки в Холе Моэд, они разрешаются, но если это вещи, либо нам нужны для Холе Моэд, то есть для, непосредственно и для того, чтобы делать трапезы. То есть, если человек решил просто купить хорошую вещь, которую он может вполне купить после Холе Моэд, какую-то одежду, все такое, и подобные вещи, то это нельзя делать. Если есть большая скидка, человек знает, что если он сейчас не купит, потом это он не сможет достать, тогда разрешается это купить, но при том случае, если есть в этом какая-то мицва. Допустим, я знаю, для невесты какое-то украшение хорошее. Сейчас она по МФЦ. Или можно ее с хорошей скидкой купить. Так? Можно такую вещь купить. Да? Главное, чтобы здесь был какой-то момент, который тоже связан с мицвой. Мицва? Одежда на шаббат. Опять-таки, если это 10-я одежда, то я думаю, что здесь возникает вопрос.
Если, можно. В принципе, одежда на шаббат есть, но как бы важно пополнить.
Можно пополнить, вот здесь, вот, мне кажется, это уже как раз...
Я сделала как гамли хода хак, но... Женщина не успела перед
Да. Написано о том, что как это женщина выполняет Весамахта Бехагеха. Мужчина это выполняет очень просто. Это 86 граммов вина в день, это легко выполняется. Детям можно раздать сладости. А женщину радует в том, что покупает платье. Так написано в Гмаре. Вот. Вы говорите, что если не успели купить это, можно ли купить это, безусловно, для такого момента. Опять-таки, но это не должна быть покупка, которую можно купить после.
Нет,
если это выгодная покупка.
Нет, можно, допустим, купить после, но это же для праздника, то есть сейчас, да, хочется это.
Тем не менее, должно быть присутствовать здесь момент в том, что это вещь, которая, если сейчас не купить ее, потом это уйдет.
А если вот не будет ёмков никакой вообще, она будет только сидеть и думать, как она хорошо бы смотрелась в новом платье.
То есть у нее цар. Смотрите, я думаю, что если спросить у Рава поподробнее, может быть, он даже разрешил, но в таких общих формах я не могу, безусловно, это сделать.
Если это нет 70 похода на хас сейчас,
70. Нет, он говорит, что это, если есть какая-то выгодная сделка. В конце концов, вы можете сказать тому же продавцу: смотри, кто тебя купит в Холемуэд, сделай мне большую скидку, я у тебя куплю ее.
То есть это должно быть обязательно очень выгодно?
Это должно быть выгодно, так написано от имени Рав Ляшова Зихрона Леваха. Должно быть выгодно. То есть, чтобы была потеря, если сейчас мы не купим этот момент. Кстати, по поводу того, что одеть нечего, я хотел бы сразу сказать, чтобы по поводу стирки. В Холь-Муэн запрещена стирка довольно строго. Так, допустим, приведу вам пример. Как вы знаете, для детей разрешают стирать. Но не все знают, что это разрешение стирать кончается ребенком 7-летнего возраста. То есть, если от 7 лет и выше, то у него такие же проблемы, как и у взрослого. То есть, несмотря на то, что он может эту одежду делать грязной гораздо быстрее, чем взрослый, но запрет у него такой же, как у взрослого. Решение этого вопроса, оно таково, что лучше купить ребенку новую, чем стирать то, что у него грязное. То есть, когда у вас не остается одежды для ребенка, лучше купить новую, чем постирать.
Ты
В данном случае можно. В данном случае можно. Лучше так, чем постирать. Потому что стирка – это вещь довольно проблематичная. И поэтому то, что вы сказали купить, в данном случае-то такой вариант возникает. Но опять-таки, не когда у него есть 5 вещей, еще 6 было бы неплохо. Вот. А когда вы понимаете о том, что вы приближаетесь уже к тому, что в шаббату не останется никакой одежды, тогда это разрешается сделать. Шляпы чистить и обувь чистить нет проблем, это разрешается, не является стиркой. Да. Нет. Нет, да, в данном случае нет. Потому что это запрет заусенцев вынимать, это не куцер, это гойзес. Гойзес. Если это вещь, которая, безусловно, дает человеку неудобство и цару, он разрешается это сделать. То есть обработка тела не запрещена в ходе моет. Разрешается купаться, безусловно, это мицва купаться. Стричься нельзя категорически, это практически так же, как, опять-таки, мы не идем речь о том, что человек вышел из тюрьмы, либо, ну, есть несколько вещей, которые на отношения просто не хочу тратить на это время, потому что это редкий случай, если есть какой-то вариант, то отдельно можно это спросить. Вот, но, в принципе, стричься так же категорически запрещено, как и стирать, вот, даже если это для детей делается. Так, следующий момент. Разрешается фотографировать в Холь-Муэд, если идет речь о том, вещь, которую важно запечатлеть, потому что это вещь, которая бывает только один раз. Опять-таки, все бывает один раз, и все фотографии, они уникальны сами по себе, но вы понимаете, что здесь должны быть пропорции между этими вещами. Допустим, Рош Ишиват Мир, Рав Хаим Шмулевиц, Зихрона Бераха, он все время спрашивал Рава Ляшева, можно ли это сделать съемку встречи там со спонсорами. Да? Такая вот встреча проводилась в Холь-Муэд, и там шла речь о том, что идут большие средства на Ишиву. Рава Ляшева это дело разрешил. Если это встреча с родственниками светскими, которым важно им, вам тоже было бы неплохо, но им важно запечатлеть эту вещь, то я такой вопрос спрашивал Рав Гольмана в свое время, он говорил мне о том, что желательно, чтобы они это делали, а не ты. Правильно было бы сделать так. Но если это вещь, которую вы понимаете, что она у себя уникальна, и она может, безусловно, порадовать кого-то, так, чтобы порадовать кого-то из близких, вам важно, здесь есть конкретный момент, что с этой уникальности, то по идее, я видел, написано от имени Рава Ляшева Зихромой Браха, что леанцех, то есть слово нецех, то есть увековечить какую-то вещь, то это разрешается, для этого разрешается делать съемку. Опять-таки, как вы видите, сейчас мы тоже делаем съемку, есть вещь, которая, если это мицва, вот, и это мицва, которая, если сейчас не сделать, то потом это уйдет, уникальность в этом есть, присутствует, это разрешается делать. Так? Теперь. Несколько вещей, которые я хотел сказать, связано с Суккот. Несколько вещей. Прежде всего, есть, безусловно, у женщин мицва тоже сделать нетилат лулав. С брахой раз в день женщина может сделать это с брахой, и лучше это сделать еще в суке по Аризалю. Вот, это минаг, бнот ашкеназ, это, безусловно, это традиция ашкеназов, это делают в том числе и женщины. Второй момент, опять-таки, в дневное время, мицва лиешев басука, говорит на нее браху, здесь есть несколько моментов, которые важно знать, бывает часто, что женщина, это жена может подсказать мужу, такой нюанс, я видел написано о том, что съесть мизунот в суке, так, быстренько, чтобы сказать лиешев басука и быстренько убежать, это неправильно делать. То есть нужно, чтобы, когда человек собирается сказать браху или ешеба сука, это означает, что я сейчас собираюсь в суке побыть. Так? Какое минимальное время? Я видел, написано от имени Рав Ляшева, что это полчаса. Рав Гольман сказал мне, что это 15 минут. Но это, видите, время, которое человек как бы собирается здесь посидеть. Так? Безусловно, ему нужно скушать для этого мизунот, а не просто так. На вино, как правило, это не как правило, это разногласие мудрецов, можно ли достаточно ли вино, важный напиток, что можно было него сказать браху лиешеба сука, вот поэтому лучше это не входить, а взять себе правило о том, что либо мизунот, чтобы были, вот, либо хлеб, в таком случае разрешается сказать браху. Опять-таки с мизунотом надо это быть осторожным, потому что очень часто мизунот бывает проблематичным, приведу вам пример, самый простой, это вафли. Как вы знаете, к сожалению, в наше время вафли в основном они состоят из сои. Там есть какое-то количество, безусловно, злаковых, но он настолько минимальный, что практически невозможно съесть вафли так, чтобы у вас получился браха на мизунот в конце. То есть, понимаете, я чувствую, что это не совсем это новая тема, что если вафли по объему, так вполне быстренько можно съесть кизайт. Они к тому же бывают вкусные, поэтому можно быстро съесть. Но вот то количество хиты, то есть называется муки, которые у них есть, она минимальная. И нужно съесть огромное количество вафлей за 4 минуты, чтобы так получилось в конце браха, то, что мы говорим, в конце браху на мизнот, мейн шалуш. Вот, поэтому с такими вещами надо быть осторожными. Вот, чтобы не получил. И лучше брать вещи, которые вы знаете, что это количество муки здесь достаточно, чтобы сказать браху в конце. Чтобы не было у вас сомнений, сколько вы съели. Я знаю, пряники, вот, бурекос он проблематичный в данном случае, потому что бурекосом можно переборщить, если там будет больше, это 3 и больше, здесь уже, возможно, нужно говорить беркат амазон в конце. Вот поэтому, чтобы в эти нюансы не входить, нужно, чтобы у вас было, не знаю, там, допустим, пряники, печенье, вещь, которую вы знаете, что есть вполне нормальное количество муки присутствует, чтобы знать, какое количество нужно съесть, чтобы у вас была браха в конце. Если получилось, что не получилось, это съесть, это другое дело. Но изначально нужно скушать так, чтобы у вас получилось браха в конце. Кстати, наверное. Так, теперь, опять-таки, когда вы говорите браху, это нужно посмотреть, что над вами находится. У вас должно быть схах находиться над вами, чтобы сказать браху лиешев басука. Какие бывают проблемы с этим? Очень часто, редко, но бывает, вывешивают украшения на схах. И это украшение такое, что оно свешивается от схаха до конца этого украшения. Я знаю, допустим, вот. Так, вот здесь схах у вас находится, у вас висит украшение. Вот это расстояние у вас может быть больше, это 40 сантиметров. 4 тефаха. Если это расстояние больше 40 сантиметров, это проблема. Так, должно быть украшение висеть на расстоянии меньшем этого. Причем, даже если украшение у вас, допустим, эта ниточка заканчивается на вас верхняя часть здесь, но нижняя заканчивается здесь, тоже проблематично. Потому что ориентируется за предмет лицов, да, что даже нижняя часть должна быть выше, чем 40 сантиметров. Вот, тогда она является частью схаха, и нет проблемы. Если это находится ниже, то она является как бы то, что называется хатица, перегородка между вами и схахом. Теперь, если сука находится на улице, то нужно знать здесь несколько моментов. Прежде всего, те кастрюли, которые вы дома на стол не ставите, где вы кушаете. То есть эта кастрюля, допустим, я знаю, там крупная кастрюля, вы набираете красивую посуду на кухне и ставите красивую посуду на кухне. То такую кастрюлю и в суку тоже нельзя вносить. То есть если вы внесли, набрать и убрать, то есть чтобы она там не оставалась. Чтобы она там не оставалась. Так, теперь еще несколько моментов, которые касаются Хола Моэд. Любого рода лечение разрешается Хола Моэд. Теперь, сейчас у нас такой переходный период, когда есть еще жарко, и бывает такое, что всякая живность выходит, особенно та, которую женщины, как правило, не любят. Вот, бывает таракан, какой-то жук вылезает. Вот. Теперь, здесь такой момент, что сказано такое правило, то убивать, поскольку это тоже работа, запрещенная в Йом-Тов и в Шаббат, то по идее убивать нельзя. По идее, убивать нельзя. Сказано такое правило, что если только вы знаете, что если вы это не убьете, а просто выкинете, то это может вернуться, в таком случае разрешается убивать. Вот. На тот случай, если это просто вызывает ужасный страх или ужасно неприятные такого моменты, возможно, тоже здесь есть разрешение. Возможно, тоже здесь можно решить, но этот вопрос для меня он не совсем ясен. Возможно, лучше воспользоваться мужем, чтобы он это выкинул подальше и таким образом не входить... Что там? Чтобы проявил рыцарство, да, в данном случае. Так. Теперь, последний момент, который хотел сказать, это связано с тем, чтобы спать в суке. Изначально, опять-таки, у кого есть такая возможность, правильно, чтобы муж и женой спали в суке. Изначально так это должно быть. Вот, потому что должно быть все в форме, как дома. Это и есть дом. Все, что делается для дома, должно быть в суке присутствовать. Если такая возможность есть. Безусловно, когда маленькие дети, это становится проблематичным. Но опять-таки важно знать этот момент, чтобы это не было вещь, которая само по себе очевидна, что женщина находится дома. Так, теперь, если бывает такое, что муж пришел домой, допустим, по карауле детей, вот, и он уже, вы знаете, что он выполнил мицву Самахта Бехагеха, вот, и он уже сейчас на пороге того, что он будет засыпать. Здесь важно знать такой момент. Если он сам понимает, что он может заснуть, ему, по идее, запрещено спать дома. И даже дремать дома ему тоже запрещено. Так? То есть, и поэтому, если он заснул, так он в данном случае он нарушает запрет. То поскольку он знал, что он может заснуть, и он заснул, он каждый момент, который что он спит, он нарушает запрет. Он не имеет права это делать, поэтому обязан его разбудить. Обязан его разбудить. Если получился такой момент, что он не собирался засыпать, он знал, что он не заснет, и он заснул, в таком случае нет проблем, нет вот такой проблемы. Вот. И, безусловно, есть с этим много всяких моментов, которые связаны с мицват она, вот, которые важно учесть. Вот. Но опять-таки, если это была ситуация вынужденная, на которую совершенно не рассчитывали, этот человек заснул, не обязательно нужно будить. Но если он это сделал, зная, что он может войти в ситуацию, нужно разбудить его, чтобы он пошел спать в суку. Пожалуйста, если есть вопросы, вот, если нет. Она может сказать браху. Она может сказать браху. Как та же, как она имеет право сказать браху на лулав. Вот, также она может сказать браху на Лешеба Сука, и безусловно у нее есть мицва, это мицва Торы, и жалко ее пропускать. Да, да. А нет обязанности. нет обязанности, но если она желает, то так, как лав. У нее нет обязанности делать лав, но если она делает, она выполняет мицву, у нее есть весь сахар по этому поводу.
По сути, если женщина сидит в цепени, сказав благословение, то она, можно сказать, не выполняет заповедь.
Она выполняет заповедь, если она, по крайней мере, думает об этом, но она не сказала, ну, она решилась, возможно, сказать браху. По идее, да, заповедь лишив языка не ограничивается тем, что мы должны сказать браху. Но она должна подумать об этом, по крайней мере. Кстати, я забыл сказать, извиняюсь, что отбор то же самое. Отбор в Йом Тов он разрешен. Несмотря на то, что это млаха, которая у нас идет до замешивания теста по очередности, тем не менее, в Йом Тов разрешается делать отбор. Единственный принцип отбора, который должен быть Йом Тов, у нас без Адашем будет у нас будет Йом Тов скоро. Здесь нужно знать. Чем там, где меньше как сказать, усердия должно проявлять, то есть, допустим, у меня большое количество ненужного и малое количество нужного, я выбираю нужное. И наоборот, когда у меня много количества еды и малое количество мусора, я выбираю мусор.
И насчет сожжения молока, можно?
То есть вы спрашиваете, в данном случае это охельнафиш? Да. Это интересный вопрос, но это мне нужно перепроверить.
Мусор с него.
Да, да, совершенно верно. Поскольку гораздо меньше мусора, вы должны именно, это причем обязанность. В Йом Тов обязанность именно выбрать то, что вас меньше усердия занимает. Не как в Шаббат. Шаббат всегда у нас принцип, который мы с вами один раз уже сказали. Берем всегда на себя необходимое, то есть то, что называется еда. Непосредственно сейчас мы это используем. Так? Вот, и делаем это руками, а не специальным прибором.
Гладить
Йом Тов? Нет, это проблема. Холе-муэт разрешается гладить. Стирать нельзя. Стирать нельзя, но гладить разрешается. Можно гладить. Ну конечно. Все, что мы говорим, это только касается. Только касается то, что мы собираемся использовать холе-муэт. Ни в коем случае ничего, что мы собираемся использовать после этого. Мадим на симха. Всем.